Радио Бобр.
Подведем итоги. Здравствуйте!
С вами Анна Масленникова
и Алина Вовчик.
Напоминаем, Радио Бобр – это еженедельный аудиоподкаст, который расскажет вам о значимых событиях прошедшей недели.
Итак, начнем с обзора новостей.
Общественная палата России опубликовала данные о том, что Транссибирская магистраль находится на пределе своей пропускной способности. Транссиб – это единственная железнодорожная трасса, связывающая Восток России с центром. Она эксплуатируется в режиме максимальной загрузки из-за отсутствия альтернативных путей сообщения. За 20 лет нефтяного благополучия правительство России так и не решилось расширить Транссиб или построить альтернативную трассу.
Российский государственный медуниверситет, известный как Второй Мед, снова в центре скандала. В 2011 году оказалось, что почти на 90% бюджетных мест были зачислены мертвые души. И этот год не станет исключением. Показательно, что все сотрудники вуза, которые были замешаны в прошлогодней истории с мертвыми душами, так и остались при своих должностях.
Депутаты Госдумы 6-го созыва Сергей Тен и Антон Романов написали письмо министру МВД Владимиру Колокольцеву и премьер-министру России Дмитрию Медведеву. Тема письма – судьба многострадальных красных казарм в Иркутске. По мнению «Слуг народа», сегодня речь идет о спасении не только памятников русской военной истории, но и человеческого достоинства, патриотических основ нашей жизни и их защите со стороны российского государства.
Конфликт на Донской дошел до предела. 24 мая на месте предполагаемого строительства офисного здания произошла драка между строителями и жильцами, охраняющими детскую площадку. К концу недели в конфликт вмешалась городская дума. Пресс-служба администрации Иркутска сообщает, что депутаты предложат застройщику прекратить возведение административного здания на дворовой территории в Октябрьском районе при условии возмещения всех затрат из бюджета города.
Альпинист Андрей Дульский стал пятым иркутянином, покорившим Эверест. Восхождение продлилось более 50 дней и потребовало от Андрея много сил и выносливости. Альпинист похудел на 15 килограммов.
44-я сессия законодательного собрания, состоявшаяся на прошлой неделе, едва не оказалась сорванной. На сессию явились всего 36 депутатов из 49, а после перерыва в зал заседаний вернулись и вовсе лишь 33 парламентария. Что любопытно, на сессии отсутствовали спикер Людмила Берлина и оба ее заместителя.
Ангарчанин заминировал школу номер 3. Телефонным террористом оказался сожитель учительницы начальных классов. Ему очень хотелось, чтобы она пришла домой пораньше, вот он и позвонил в школу с сообщением о бомбе.
Во вторник, 29 мая, Сергей Ерощенко был утвержден Заксобранием региона в должности губернатора. О том, чего ждать области от Ерощенко, наш корреспондент Илья Рысь побеседовал с независимым политологом Сергеем Беспаловым.
Я Сергей Беспалов, я руководитель местной организации партии «Демократический выбор».
В прошедший вторник, 29 мая, Сергей Ерощенко был утвержден должностью губернатора Иркутской области. На ваш взгляд, чего иркутянам ожидать от нового губернатора?
Ну, на самом деле, совершенно точно можно ожидать перетряски областного правительства. Это мероприятие будет не очень сильно интересовать простых иркутян, но достаточно интересно для тех, кто интересуется политикой, либо является муниципальным или государственным служащим, да, потому что от персонального состава чиновников Серого дома зависят многие процессы, которые у нас проходят в экономике области, в политике, в культурной сфере и так далее. Вот. Я также думаю, что вполне возможно, хоть они могут ожидать изменения финансовой политики. Здесь хотелось бы сделать небольшое пояснение. Наша область чуть ли не единственный регион России, где за последние 3 года начали активно добывать нефть. Соответственно, областной бюджет очень сильно вырос. Ну вот просто экспертно могу сказать, что при Мезенцеве, когда Мезенцев вступал в должность, у него бюджет области составлял 67 миллиардов рублей, был госдолг 14 миллиардов рублей, была еще кредиторка, да, так называемая. В июне бюджет будет увеличен до 93 миллиардов рублей. При этом госдолг радикально снизился, кредиторка радикально снизилась. Да. То есть финансовые ресурсы, которые остаются в распоряжении Ерощенко, они, ну, чуть ли не в два раза больше, чем финансовые ресурсы, которые были у Мезенцева в начале его правления. Поэтому, конечно, мы можем ожидать того, что деньги каким-то образом будут использованы в области, а вот каким – это уже большой и очень интересный вопрос.
Генсовет «Единой России» представил на выборы Путину три кандидатуры на пост губернатора Иркутской области. Что особенно примечательно, ни один из кандидатов не состоит в какой-либо партии. На ваш взгляд, что хотела «Единая Россия» таким вот своим выбором сказать?
На самом деле у «Единой России» был традиционно нелегкий для нее выбор. Им указали, кто будет губернатором, и нужно было подстроить законодательную процедуру под это решение. И, насколько я знаю, на Политсовете «Единой России» обсуждали два принципиальных вопроса. Либо в дополнение к Ерощенко поставить двух относительно сильных кандидатов, известных в области, так сказать, ну, с масштабом личности, да, то есть тех, кто действительно способен быть губернатором. Но это означало, что такие люди все равно, так сказать, не попав в губернаторы, да, потому что понятно, за кого голосовать, показали сразу, да, эти люди понесут некий такой репутационный ущерб. Был также второй сценарий, это поставить двух слабых кандидатов, ну, которым было бы, по-русски выражаясь, не обидно, да, которых в реальности никто и не рассматривал. «Единая Россия» пошла третьим путем, она нашла двух самых слабых кандидатов, то есть тех людей, которые даже не являются членами партии, тех людей, которых заподозрить в губернаторских амбициях очень сложно, ну, потому что мы все знаем, что, допустим, Винокуров – это просто уже очень пожилой человек, пусть даже умный и грамотный, но, тем не менее, возраст уже даже, так сказать, находящийся за границами пределов верхней планки нашей государственной службы, да, всего старше 65 лет. Вот. Огородников, человек абсолютно не публичный, должность хотя бы и громкая у него, но сам ее статус, он достаточно низкий на самом деле. Это просто чиновник, который, так скажем, передает информацию, все, не более того. То есть это просто желание поставить двух самых слабых кандидатов.
Изменится ли отношение федерального центра к региону при том условии, что губернатор – это уже впервые за, ну, скажем так, долгое время человек все-таки местный?
Я жду, честно говоря, только негативных каких-то последствий назначения Ерощенко в смысле вот отношений с федеральным центром. Объясню, почему. То есть я уже говорил, что в нашем регионе ситуация достаточно уникальная. У нас начали добывать нефть, у нас растут собственные доходы бюджетов. Да? Это ситуация, которую наш федеральный центр не очень любит. И он ее всячески пытается погасить, да? То есть всячески пытается изъять эти доходы. И я боюсь того, что у нас сейчас, конечно, есть некие надежды на то, что вот за счет этих денег, которые у региона, так сказать, самостоятельно сформировались, что мы получим какое-то развитие, какие-то проекты, там, увеличение зарплаты бюджетников, а произойдет обратное, да, что будет либо выдуман какой-нибудь там суперпроект, на котором это все будет распилено, ну, допустим, там, газификация области, либо проект в сфере туризма, рекреации каких-то территорий там рядом с Байкалом, да, который сожрет все эти деньги, да, либо произойдет сценарий, при котором нам скажут: ребят, у вас как бы все есть, вы самодостаточны, с этого момента, так сказать, никакого вам там довольствия центр предоставлять не собирается, крутитесь как хотите. Тут надо тоже понимать, что все-таки вот бюджета области в нынешнем виде, ну, не хватит для решения большей части тех проблем и задач, которые перед ним де-факто стоят. Я хочу напомнить, что еще месяц назад у нас фактически в Катанском районе там голодали люди, да, то есть 200 человек в 4 деревнях, потому что туда тупо не смогли завести продовольствие. Это достаточно такая известная история, по которой работало даже законодательное собрание. И ведь этих людей надо не кормить и вывозить, да, а денег на это нет. И таких вот проектов, которые, может быть, не видны на первый взгляд, но они важны и они существуют, их очень много, и мы их просто не видим. Я боюсь, что в этом смысле центр никакой поддержки таким проектам оказывать не будет и оставит все как есть, либо попытается все-таки изъять дополнительные деньги нашего бюджета, либо перераспределить их на какие-то свои безумные грандиозные проекты.
1 июня в Иркутской области отпраздновали Международный день детей. Детство – самая счастливая и беззаботная пора жизни. Каждый из нас с теплотой вспоминает свои детские годы.
Каким было ваше детство? Такой вопрос мы задали иркутянам.
Картошку огребали 10 соток с тяпками после школы. Воду носили, свиньям это самое, кормили. Воду это самое, приносили капусту, рубили траву. Дома убирались, потому что у всех были свои обязанности. За хлебом на рубль ходили, за хлебом.
Ну, летом, помню, ездила в пионерский лагерь. практически, ну, на один сезон, а в июле мы всегда с родителями уезжали на юг, на море, в Москву. В общем, объездили весь Советский Союз.
Детство было такое. Езда на велосипедах, лазание по забору, прыгание с крыш. Зимой с мальчишками каталась на лыжах. Кто дальше прыгнет с трамплина по ледяной горке?
Мы играли в цепи-цепи кованые, лазили по заборам, хоронили погибших птичек. У нас было не смс-ку написать, пойдем на улицу, а подойти к дому, стоять полчаса, орать, выходи.
Футбол играли во дворе. Бокс пытались, не взяли. Девочек не брали.
Сами кукол шили. Ручки пришивали, ножки.
Мы думали, когда папа, мама купит мороженое. Мы стояли на очереди. Да. Так и шоколадное не было, тогда простые были мороженые.
Взрослые все вообще нас знали. Соседи знали. Вот такого не было.
Ну, сейчас как-то дружно жили раньше.
Да.
Пятилетние малыши зачастую не умеют завязывать шнурки, но при этом лучше родителей знают, как пользоваться компьютером. Как обезопасить детей от нежелательного контента в интернете? Вопрос актуальный. На пресс-конференции, посвященной этой проблеме, побывала Анна Масленникова.
Каждому родителю хочется, чтобы его ребенок был в безопасности. Интернет добавил хлопот, говорит советник уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Екатерина Макарова.
На сегодняшний день больше половины пользователей сети в России в возрасте до 14 лет просматривают сайты с нежелательным контентом. 39% детей посещают порно-сайты, 19% наблюдают сцены насилия, 16% увлекаются азартными играми, 14% интересуются наркотическими веществами и алкоголем. 11% посещают экстремистские сайты. И что самое печальное, более 90% родителей полагают, что они полностью контролируют то, чем занимается их ребенок в сети.
Как быть? Что сделать, чтобы пребывание ребенка в интернете было безопасным и полезным? Акционерное общество «Вымпелком», известное всем как «Билайн», решило бороться с проблемой. Компания выделила грант Российской государственной детской библиотеки на создание безопасного интернета. Об особенностях проекта рассказывает директор иркутского филиала компании «Вымпелком» Надежда Новикова.
Чем отличается данный детский контент от уже существующих детских контентов, которые рекомендуются для детского изучения? Тем, что в первую очередь мы привлекаем в качестве экспертов, специалистов по детскому контенту, которые разбираются в детской психологии, учитывают возрастные ограничения, восприятие и так далее. Также в качестве экспертов мы привлекаем и детей, потому что данный ресурс все-таки создается для них, и он для них должен быть интересен.
Схема работы проекта проста. Родители, пользующиеся услугами интернет-провайдера Билайн, подключают родительский контроль. В итоге ребенок технически не сможет попасть на вредные сайты. Взамен же ему будет предложен постоянно обновляющийся сервис с интересной и полезной информацией. Будет ли новый проект работать? Увидим. До сих пор подобные идеи проваливались. Вспомним хотя бы печально известный школьный портал, созданный по заданию президента в 2007 году. Денег было потрачено немало, а результат оказался нулевым. По мнению IT-блогера Романа Придейна, чтобы решить проблему, нужно не запрещать вредный контент, а изменить подход к пониманию интернета.
Самое важное – это политика тишины. Не надо детям вообще говорить о том, что интернет как-то связан с сексом, с насилием и так далее. Нужно детям говорить, что интернет – это средство общения, средство продвижения себя, средство потребления полезной информации, чтения книг и так далее.
Летние месяцы для многих студентов – отличная возможность заработать. Причем сделать это можно не только в Иркутске, но и за его пределами. О том, что нового ожидает участников трудовых студенческих отрядов этим летом, расскажет Алина Вовчик.
Более 3000 студентов в ближайшее время отправятся по своим рабочим местам. Ребят уже ждут на строительстве олимпийских объектов в городе Сочи, а также в зоне затопления Богучанской ГЭС, где будет трудиться археологический отряд. Для работы на железной дороге уже обучены практически 450 человек, что значительно больше, чем в прошлые годы. Впервые этим летом появятся экологические отряды. Их активисты будут очищать от мусора территории вдоль озера Байкал. В этом году всю полученную зарплату студенты смогут привезти домой, а это ни много ни мало, от 20 до 40 тысяч, как рассказал председатель правления Иркутского регионального отделения российских студенческих отрядов Игорь Упкунов, этим летом студенты поедут только за зарплатой.
Была такая системная проблема, что до 30% своего заработка студенты вынуждены были тратить на тот же самый проезд до места работы. Сейчас эта проблема решается. Студенты, бойцы студенческих отрядов в основном едут железнодорожным транспортом, соответственно, оплачивается из областного бюджета.
Изменилась в этом году и система прохождения медосмотра. Это отразилось на его стоимости. Причем студентам, которые будут работать в детских лагерях, он обойдется дороже, чем тем, кто поедет на строительные площадки. А ведь зарплата первых и так в 3 раза меньше, чем у вторых. Игорь Пкунов прокомментировал эту ситуацию следующим образом.
Сейчас у нас повысилась стоимость прохождения медосмотра. Как вы знаете, в детских оздоровительных лагерях, сейчас согласно реестру, дополнительно прохождение необходимо психолога и нарколога. Это увеличило практически на 300 рублей прохождение медкомиссии. Мы со своей стороны совместно с Министерством здравоохранения, 261 боец клинического отряда, проходит медкомиссию практически бесплатно. Они платят только за медицинскую книжку.
Первый месяц лета только начался, поэтому пока одни студенты пакуют чемоданы, другие еще могут успеть в строительный отряд по Иркутской области. Усилия ребят будут брошены на строительство таких важных для города объектов, как Ледовый дворец и здание библиотеки имени Молчанова Сибирского. Такой мы увидели прошедшую неделю.
А такой увидели ее восьмиклассницы Катя и Наташа.
Самое яркое событие недели.
День ребенка, начало лета, да. Начались каникулы, да?
В понедельник я сдала последний экзамен, сдала его хорошо, очень много готовилась к нему, и то, что я хорошо сдала, это очень радость для меня такая большая.
Человек, который вас удивил.
Я думаю, таких людей за неделю еще не было.
Повод для гордости.
То, что у нас праздники все-таки устраивают в городе, завтра уже день города, тоже очень приятно все организовывать, карнавалы.
Привет из эфира.
Весь город с праздником всех учеников.
Привет, я хочу передать всем своим друзьям и родным, и, конечно, весь город с праздником.
Если вы хотите рассказать о своей неделе, пишите. Встретимся и обсудим.
Радио Бобр.
Подведем итоги. Это все, о чем мы хотели рассказать вам.
Будьте в курсе событий и слушайте нас каждую неделю.
Всего доброго!